Хорошо. Игорь Михайлович, я благодарю вас за ответы на эти вопросы. Давайте будем считать, что вот и эту тему мы тоже, что называется, закрыли. И теперь поговорим о предстоящих встречах восьмерки и о всем, что с этим связано. В частности, о серии, на мой взгляд, чрезвычайно интересных, примечательных интервью, которые накануне встречи восьмерки президент России Владимир Путин дал иностранным журналистам, представителям ведущих средств массовой информации. Некоторые подробности на эту тему у Евгения Бунтмана.
Черный ящик. Расшифровка.
Накануне саммита Владимир Путин провел еще одну репетицию перед встречей с мировыми лидерами. Российский президент согласился ответить на вопросы иностранных тележурналистов. И многие эксперты отмечают, что тон, в котором Путин говорил о том, что более всего волновало западную прессу, был довольно резок. Представители четырех телеканалов немецкого ЦДФ, американского NBC, французского TF1 и канадского CTV спрашивали российского лидера о состоянии демократии в России. И всем Путин отвечал резко. Например, он сравнил критику в адрес России со стороны вице-президента США Дика Чейни с неудачным выстрелом на охоте. А для Чейни это больной вопрос. Вице-президент некоторое время назад случайно подстрелил своего напарника по охоте. Кроме того, в каждом интервью Путин прямо и косвенно обвинял США в попытках оказать влияние на российскую внешнюю и внутреннюю политику. Об этом, по мнению президента, свидетельствует прежде всего скандал вокруг украинского газа. Путин считает, что он был спровоцирован именно Соединенными Штатами, пожелавшими обеспечить таким образом свои экономические и политические интересы в Европе. А разговоры о демократизации России он сравнил с риторикой европейских колонизаторов столетней давности. Досталось и иностранным участникам конференции «Другая Россия». В интервью канадской телекомпании CTV Путин сказал, что ничего не знает об альтернативном саммите, но при этом отметил, что это, по всей видимости, не что иное, как очередная попытка влияния на российскую политику извне. Впрочем, при общей резкости высказываний Путин неустанно добавлял, что у России и США партнерские отношения, а лично его связывает с Джорджем Бушем дружеские отношения. Впрочем, буквально через несколько минут российский лидер заявил, что никому не доверяет, кроме себя самого. Это уже когда речь зашла об отношениях с Ким Чен Иром. Не удалось Путину уйти и от ответа на вопрос о Ходорковском. Президент отделался расплывчатыми формулировками, но при этом отметил, что считает справедливым, когда компания, не платившая налоги, переходит в руки государства. Ответил российский лидер и на вопрос о Чечне. Операция на Кавказе была обоснованной, заявил Путин. А с демократией в России, полагает Путин, все в порядке. Слухи о ее смерти сильно преувеличены. В СМИ критика в адрес власти звучит постоянно, сказал президент в интервью CTV в ответ на просьбу прокомментировать результаты исследований, по которым оппозиция на экранах телевизора почти не появляется. А постоянное критиканство по проблемам демократии и свободы СМИ, по выражению Путина, это вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику.
Перегрузки в пределах нормы.
Хочу вас спросить, Игорь Михайлович, задаю вопрос моему гостю Игорю Бунину, генеральному директору Центра политических технологий, политологу, доктору наук. Игорь Михайлович, как вы считаете, вы видели вообще эти фрагменты из интервью, их показывали по НТВ?
Я не видел, я читал просто.
Вы читали, да?
Ну, да, ну то не все, не полностью.
Какое у вас впечатление вообще от этих высказываний Владимира Владимировича?
У меня такое ощущение, что интенционно он стал резче. Не по сути даже, а интенционно. Такое ощущение, что ему претензии со стороны западных партнеров немножко надоели, и он, президент, который управляет Россией, который добивается больших успехов, вот сейчас Басаев, мы об этом говорили, да не только, вот, просто не выдерживает этого тона, интенционно. Не выдерживает такой резкой критики и начинает отвечать, в свою очередь, как он умеет, достаточно желчно, но выстрел про выстрел, неудачный выстрел на охоте, это тоже такой-то достаточно желчный. Вот. Это говорит о том, что ему вот все эти претензии, требования немножко надоели.
мягко говоря. Ну, а как вы считаете, эти требования, эти претензии, они действительно граничат с вмешательством во внешнюю и внутреннюю политику?
Ну, сейчас мы переходим в совсем другую тему. Мы переходим в тему, что такое цивилизация, такая евразийская с российской, и что такое Запад, и почему так все это происходит. Ну, мы можем поговорить на эту тему, хотя это требует более такого академического подхода. Как-то Тойнби сказал, что Тойнби в своей знаменитой книжке говорил о том, что есть цивилизация западная, есть цивилизация православная, они родственные, общий источник это Греция, Византия нам дала ведь все-таки как-никак очень много для нашей государственности. Через Грецию и Рим была создана западная цивилизация. Они родственные, но они разные. И можно рассматривать Россию как догоняющую цивилизацию, но почему-то, когда она почти догоняет, она поворачивается задом. Так было в петровские времена, так частично происходит и сейчас. То есть у меня такое ощущение, что пока Россия сама не осознает, что вот эти системы ценностей западных, она должна стать собственной системой ценностей, не заимствованной, не вторичной, а именно собственной. Она всегда, как страна, которая создала такую великую империю, распространилась на огромных территориях, имеет ядерное оружие, великая страна, она всегда будет испытывать некие комплексы, обиды и не принимать то, что ей предлагает Запад. А Запад такой государство, Запад это такая цивилизация, которая, в общем, всегда считает, что мы идеальны, что наша система ценностей не требует обсуждений, поэтому всегда будут противоречия, всегда будут конфликты. Тем более, что как бы сразу идет восстановление государственности, стремление вернуть великую державу, ее восстановить. Психологически это все объяснимо. Ну, и когда говорят, у вас нет демократии, как у нас нет демократии? Мы избираем президента. Не так, как у вас там выборщики какие-то, а прямо, напрямую выбираем президента. Видите, насколько наша демократия выше, отвечает Путин в одном из этих интервью. Ну и так практически по любому поводу. Вы говорите, у нас нет демократии в прессе. Да вы смотрите, сколько у нас газет, сколько у нас весь интернет. Пиши, что хочешь, никаких проблем нет.
Ну, это количество газет, которые называет Владимир Владимирович, он лукавит, потому что мы все же прекрасно понимаем, что из этих там, сколько там, 3000, он говорит.
Да.
На самом деле там 2999.
Я просто говорю, как...
Это коммерческие рекламные издания.
Да, я просто говорю, как он реагирует. Что у вас за претензии к нашей ноге? И на Западе, в принципе, тоже такое ощущение. Вот она встает на ноги. Вот это непонятная страна, без сдержек и противовесов, с одним лидером, с одним президентом, один институт функционирует постоянно, который всегда может измениться. Сегодня один президент, завтра другой. Это непонятная страна. Ну, все-таки надо ее как-то сдерживать. С ней надо разговаривать, договариваться, но надо сдерживать. Это такая психологическое непонимание двух цивилизаций друг друга. И оно структурировано, оно встроено в структуру. А то это всегда будет. Пока мы догоняем, как в 90-е годы, и принимаем, заимствуем опыт и говорим, о, это идеал, то и Запад говорит, да, ребята, вы хороши. Как только начинается другая ситуация, возникают исторические, генетические конфликты. Вот. И как бы Владимир Владимирович Путин тоже человек, и он реагирует на это именно так, представитель этой цивилизации. Вот так. Я бы ответил цивилизационно.
Условно говоря, Владимир Владимирович построил свою вертикаль, да? Он ее построил упорно, увлеченно. Он там подчинился.
С уверенностью в своей правоте.
С уверенностью в своей правоте. И теперь удивляется, что не всем это понравилось. И обижается.
Он считает, что эта вертикаль все равно демократическая. Понимаете, сама демократия для России нужна не для того, чтобы заимствовать опыт Запада. Демократия нужна для того, чтобы была бы система сдержек противовесов, чтобы это не строилось только на одном, пирамиде.
Где эти сдержки и противовесы?
Я говорю, что неплохо было бы, если этих сдержек и противовесов было бы побольше. Это совершенно ясно. Вот. И это дело не связано не с Западом, а с тем, что нам она сама нужна, иначе эта система будет ну, достаточно механистична. Она может попасть в такой кризис, который вызовет очень много неприятностей. Должны быть партии, должен быть парламентаризм, должно быть...
Пока делается все для того, чтобы партии не было, чтобы парламентаризм был, извините меня, ублюдочный, для того, чтобы средства массовой информации были под контролем государства, во всяком случае электронные.
Еще в этом есть некое, знаете, когда начинается этот процесс, очень тяжело психологически остановиться. Вот ты сделал первый шаг, кого-то там неприятного тебе отсек. Ну, какую-то партию, или какой-то парламентский контроль, или губернатора выборы. Но дальше ты понимаешь, что ты можешь сделать и следующий шаг, и следующий, и ты не можешь остановиться. Тем более все говорят, давай вперед.
А вот такой увлекательный вопрос, который я вам хотел бы задать. В одном из интервью, там они шли буквально подряд, и был большой репортаж в новостях НТВ, и было видно, что вот Путин, по-моему, просто переходил из одного зала в другой, из одной телевизионной выгородки в другой, из руки одного иностранного корреспондента буквально попадал в руки другого корреспондента. И не помню уже, кто задал вопрос, можно сказать, сакраментальный уже вопрос о третьем сроке, о 2008 году. И Путин в очередной раз сказал, что он не будет менять Конституцию, не будет становиться президентом на третий срок. Как вы считаете, все-таки он действительно так думает? Он действительно не будет предпринимать каких-то попыток, чтобы де юре или де факто остаться лидером страны?
Ну, конечно, все бывает форс-мажоры, все бывает любые, но я практически уверен, что у нас в 2008 году будут выборы президента, и что преемник Путина, то есть человек, которого он предложит в качестве своего преемника, будет выбран с сокрушительным успехом. Просто без всякого сопротивления.
Вне зависимости от того, кто это будет?
В общем, да.
Что внушает вам такую уверенность, Игорь
Иванович? Внушает то, что путь между властью как таковой и Путин, властью как таковой и обществом, в общем, социальный контракт. Общество все это устраивает. Вот на данном этапе общество все это устраивает. Патерналистская структура, рост экономики, рост доходов, население не думает о политике, политика вторична, третична. Это нормальный социальный контракт. Он может быть прерван через какое-то время, или из-за краха нефтяных цен, что невероятно, или из-за закона Токвилля, когда постепенно в результате того, что доходы будут расти, людей не будет удовлетворять только рост материальных доходов, потребуется самореализация, политика и так далее. Тогда этот контакт будет разорван, но не в 2008 году. Не в 2008 году. Все исследования, все опросы показывают громадные...
И вы считаете, что вот эта громадная популярность Путина, она передается по наследству?
Она относительно легко передается человеку, которого он предложит на пост президента. Относительно легко. Конечно, это не будет там, как у Путина, 80%, 70%. Но это будет победа в первом туре. И нет ни одного... Тем более, есть административный ресурс, есть очень много возможностей. Но даже это не нужно. Вот, в принципе, достаточно одного заявления Путина, что этот человек, этот преемник меня вполне устраивает. Я считаю, что он будет продолжать мой курс, мою политику, чтобы за него проголосовало большинство населения.
Николай из Москвы нам пишет. Как все просто и удобно списывать на цивилизацию. Ельцин тоже был из нашей цивилизации.
Да, Ельцин был из нашей цивилизации. И Ельцин попал на период смуты, который бывает в российском обществе, когда все начинают осознавать, что мы так отстали, что нужен громадный прыжок, и что надо срочно принять ту систему ценностей, те нормы, которые существуют на Западе. И он, благодаря специфической ситуации, с одной стороны, демократии, с другой стороны, популизм, стал популярным человеком, и смог это сделать. Но сразу, чем прошло совсем немного времени, когда общество потребовало сильного государства, восстановления хоть какого-то образа сильной России, и начался откат, термидор, можно назвать как угодно. Да, в некий период Россия вспоминает о том, что она родственная цивилизация Западу, родственная, близкая, и желает быстро догнать. По-разному. Можно палкой с помощью Петра, можно вот таким рывком, как было предпринято в 17-м году, или, ну, неудачно, или в настоящее время. А потом начинает вспоминать, что догоняющая цивилизация должна вспомнить, что она другая. И начинает вспоминать.
Еще один вопрос, который я хотел бы вам задать, касательно 2008 года. Все-таки, а мне кажется, что Путин уйдет с поста президента, но найдет способ, как он сам сказал, свое место в строю отыскать, и при этом де-факто останется лидером нации.
Я в этом не сомневаюсь. Насчет лидеров нации я не знаю, но то, что это будет не власть нового президента, а диархическая структура, то есть двоевластие, в этом я абсолютно не сомневаюсь.
А вот это вот же двоевластие, диархическая структура, она не сможет сработать на разрыв?
В ней заложена некая структурная проблема. Потому что два легитимных лидера, один исторический, просто в силу того, что он создал путинскую Россию, другой избранный, да, в этом заложено. Но я думаю, что Путин создаст не просто президента, который будет получит карт-бланш. Он создаст систему сдержек противовесов внутри самой власти. Там будет и глава администрации, и премьер-министр, и президент. И все они будут, ну, как бы, противовесами друг другу. Ну, и в результате такой, неудачное слово, семибоярщины, или так, он останется человеком, к которому будут обращаться за решением ключевых проблем. Он останется арбитром, он не демиургом, естественно, сейчас он демиург. Но арбитражная функция останется за президентом.